Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
Уже нет давно опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире.
Высокий, худой старик в сером костюме и прямоугольных очках стоит за трибуной Кремлевского дворца съездов. Он говорит уже на 5 минут дольше регламента, и зал требует это прекратить. Но он не останавливается.
Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, также огромное экономическое и социальное значение. Мое выступление имеет принципиальное значение, я продолжаю.
Все.
Частные национальные проблемы.
За его спиной в президиуме то и дело жмет на кнопку звонка генеральный секретарь ЦК КПСС, избранный в начале съезда председателем Верховного Совета СССР Михаил Горбачев. В зале 2500 свежеизбранных народных депутатов. Всего 2 месяца назад народ впервые за свою историю проголосовал за них на свободных выборах. И вот уже 13 дней депутаты решают, как теперь будет жить их страна. 13 долгих дней. И это последний. И Горбачев как раз должен сказать прощальные слова, и все пойдут ужинать. Но тут на трибуну выходит этот худой, назойливый академик, который уже и так до этого выступал, и теперь никак не хочет уходить. Да еще трясет кулаками, отмахивается от Горбачева и вообще ведет себя неприлично.
Я сначала испугался, что с ним. Сейчас я могу сказать, что Андрей Дмитриевич знал, на что шел. Это не его миссия, не его амплуа. Вот. Но опять же, здесь не было позы. Он знал, на что шел, и это был порыв человека, ну вот, на амбразуру, понимаете? Он весь выложился, хотя знал, что это делать нельзя.
Это Алексей Смирнов, бывший диссидент и соратник Андрея Сахарова по правозащите.
Он использовал трибуну, это выражение КГБ. «Мы не дадим вам трибуны». Это они и мне говорили, и всем нам. То есть они всячески старались заткнуть нам рот. И вдруг эта трибуна появляется. И Сахаров пытается успеть сказать что-то очень важное, нужное. Чего бы это ни стоило, пусть даже его внешнего вида и вот этой формы ужасной, за которую мне, честно говоря, шокировало.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд или нет?
Но ни возмущенный председатель, ни пронзительные звонки, ни заглушающие речь аплодисменты не могут его остановить.
Хорошо. Все. Два...
Когда проходят 2 регламента, ему отключают микрофон. Но даже после этого Андрей Дмитриевич Сахаров продолжает говорить еще почти 2 минуты.
Все.
Зал не слышал, зал еще больше стал возмущаться, потому что слышали первые 5-10 рядов, а дальше просто не слышно, о чем говорит этот пожилой человек, да еще с такой же жестикуляцией римского оратора. Он так обращался к истории, к потомкам, к нам, ко всем он обращался, зная, как важно то, что он хочет сейчас сказать. А зал только начинал топать ногами, чуть ли не свистеть и улюлюкать, потому что микрофон давно был выключен.
Так в 90-е в фильме «Народный депутат Сахаров» вспоминала это выступление другой народный депутат Галина Старовойтова.
А вообще-то мы уже давно принимали валидол многие в это время, и мы с Юрием Петровичем Власовым сидели недалеко. Мы хотели выйти и встать по бокам от трибуны, как гвардия какая-то, как охрана Андрея Дмитриевича, просто стоять рядом с ним, пока он вот здесь выставлен как бы на поругание этого зала, и потом помочь ему сойти и занять свое место. И Юрий Петрович говорит, только я боюсь, говорит, его обидеть. Может быть, лучше этого не делать.
А вот как сам Сахаров позже опишет этот момент в книге «Горький, Москва, далее везде».
Горбачев распорядился выключить все микрофоны, включенные на зал. Большая часть депутатов, кроме сидящих в первых рядах, до которых доходил мой довольно громкий голос, ничего не слышала, так же, как стенографистки. Но телевизионные операторы не выключили свои микрофоны, а вторично в тот же день выключить трансляцию Горбачев или не решился, или забыл. И все телезрители и радиослушатели слышали полностью все, что я сказал.
Это выступление на первом съезде народных депутатов СССР стало своего рода хорошей метафорой того, чем в последние 20 лет своей жизни занимался Андрей Дмитриевич Сахаров. Он спорил, когда лучше было промолчать, не стеснялся быть неудобным и открыто критиковал советскую власть в те годы, когда другие боялись говорить об этом даже на собственной кухне. Он выходил один на один с системой, будто не чувствуя разницу весовых категорий, и побеждал. Но к этой роли одинокого воина его вела долгая дорога. Об этой дороге я и расскажу в подкасте. Кстати, меня зовут Даша Данилова, а это наш новый подкаст. Подкаст об Андрее Сахарове. Он так и называется – «Сахаров». Для этого проекта я поговорила с теми, кто знал Сахарова лично. С родственниками и друзьями, диссидентами и учеными, бывшими депутатами и нынешними правозащитниками. С теми, кто не забыл, и с теми, кто хранит его память и наследие. Вспоминая выступление на съезде, многие говорят, что в тот вечер Сахарова было не узнать. Решительный, воздевший к небу кулаки оратор, не желающий ничего слышать о регламенте и порядке, он был совсем не похож на скромного, доброжелательного, интеллигентного академика, которого все знали. Впрочем, у каждого из моих собеседников Сахаров был свой.
Да, да, он очень любил моего отца. Мой дед, он был такой, очень любил возиться с детьми. Жили они в одной квартире тогда, когда Андрей был маленьким. Звали его тогда все Адя. С моим отцом они очень дружили.
Это Мария Ивановна Сахарова, двоюродная сестра Андрея Дмитриевича. Она родилась в доме Сахаровых, и до войны их семьи жили вместе.
Он устраивал там всякие спектакли, шарады, какие-то очень представления. И Андрей в этом принимал участие активное. И все там были девочки. Брат был совсем еще маленький. И Андрей ради играл все мужские роли во всех спектаклях.
Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года в интеллигентной московской семье. Жили они недалеко от Арбата. Его отец был физиком и с детства прививал сыну любовь к науке. Вообще семья у них была большая и творческая.
Квартира довольно была большая, там все были свои, все знакомые. И поэтому вся сахаровская семья все праздники там отмечала, как я понимаю.
А это биолог Николай Формозов, дальний родственник Сахарова. Его мама в детстве тоже жила в одной квартире с Андреем Дмитриевичем.
Там устраивали шарады. Вот. И вот один из дядей Андрея Дмитриевича, Иван Иванович Сахаров, он был главным режиссером этих шарад. И мама моя участвовала с Сахаровым в шарадах. В частности, они ставили, по-моему, это рассказ Мопассана «Возвращение», когда моряк возвращается домой, и вдруг у его жены он обнаруживает маленького симпатичного мулатика. Вот. И Сахаров играл именно этого мулатика. И ему надели на лицо какой-то чулок, сделали прорезь для глаз. Там. В общем, он был мулатиком.
Николай Александрович помнит Сахарова по семейным праздникам.
Тетя Женя и Маша, они большие кулинары. Там обязательно были такие сахаровские пироги с капустой, такие пышные. Вот они собирались, братья и сестры, их дочери и сыновья. Всегда такой общий стол, там все сидят и ждут, придет ли Адя. Вот Адя пришел, он садится, вот его начинают расспрашивать. Его очень все любили, вот. И он вообще был очень милый человек, очень глубокий, очень умный и, конечно, авторитет для многих.
О детстве Сахарова Николаю Формозову много рассказывала Екатерина, другая двоюродная сестра Андрея Дмитриевича.
Она его старше на 13-го года рождения, значит, получается, на 8 лет. И она была, как сейчас бы сказали, бэбиситером с ним. Вот, то есть она сидела с маленьким Сахаровым, ее оставляли просто такая, ну, знаете, большая-большая семья, там несколько братьев, их семьи, все жили в одном доме. Она рассказала, что он был необычайно изобретателен на проказы. но при этом очень послушный. Вот он что-нибудь такое сделает, она говорит, вот, Азя, это нельзя делать потому-то, потому-то. Он говорит, да, не буду. А в следующий раз он делает совершенно другое. Вот. То, что она не запрещала. Ну, не запрещено, значит, разрешено. И как бы триумфом его изобретательности было, что он стопку стиранного и глаженного белья разложил по всей комнате, как классики такие, ну, знаете, вот прыгать надо. Вот. А еще сверху полил почему-то заваркой это все. Вот, говорит, что просто я развела, ну, как это можно было придумать, чтобы сказать, что вот это делать нельзя.
Я несколько дней назад слушала чью-то лекцию об Андрее Дмитриевиче. И лектор сказал, что он был прирожденным дедушкой.
Это внучка Андрея Дмитриевича, Марина Сахарова-Либерман.
У него не было никогда отношения к детям, как к существам низшего порядка. Он не старался объяснить что-то более уклончивое или легко, поэтому с ним всегда было безумно интересно. Для меня дедушка был очень харизматичной личностью, который генерил новые идеи и не уклонялся ни от каких тем практически, за исключением, может быть, тем своей секретной работы.
До 4 лет Марина и ее родители тоже жили в одной квартире с Андреем Дмитриевичем, пока не получили собственное жилье. В доме было строгое правило. Когда дедушка работает, шуметь нельзя.
Впечатление детства, что дедушкин письменный стол – это совершенно такое место, куда нельзя подходить без разрешения. Хотя меня часто приглашал дедушка, в общем, посидеть за своим письменным столом, потому что я левша, как и он, и мы оба любили рисовать левой рукой. У дедушки был такой фирменный трюк, можно сказать. Правой рукой писал в правильном направлении, левой рукой зеркально. И меня учил так же делать, но поскольку я левша тоже, или амбидекстер, мне легко это дело давалось, так что мы оба писали, значит, в разные стороны.
Вообще левая рука у него была так же хорошо развита, как правая. Тут я читал его дневники и знаменитую историю, как он Яковлеву дал пощечину. Вот. И там очень подробно в дневнике описано, что, говорит, я бы вызвал вас на дуэль, но вот сейчас другое время, я вам дам пощечину. Сахаров встает из-за стола, Яковлев прикрывается как бы одной рукой, уворачивается, и тут я ему левый достал до его пухлой щеки. Вот, очень такой живой просто, такая в этом есть. Не похоже на Андрея Дмитриевича, но он, конечно, на Яковлева был очень раздосадован.
Летом Марина часто приезжала к дедушке на дачу. Любимым занятием Сахарова было гулять по лесу, и он часто брал внучку с собой. Но и дома он придумывал для Марины всякие развлечения.
Дедушка мне иллюстрировал стихи, он любил читать стихи и одновременно рисовать, что происходит. Он считал, что он хорошо рисует. Ну, он рисовал выразительно, я бы сказала так. Дело в том, что я училась в художественной школе, поэтому я рисовала лучше, значит.
Он был человек, который не ругался. Мне сказал один иностранец, Джереми Визнер, американский ученый, когда я уже после той же ссылки был у него с Сахаровым, привел его к Сахарову, они пообщались мы, и потом я с ним вышел после Сахарова, и он мне говорит, it's most surprising about Сахаров, he is not angry. Самое удивительное про Сахарова, он не сердитый.
А это Борис Альтшулер, физик и соратник Сахарова по диссидентскому движению.
В 68 году в августе была международная конференция по гравитации в Тбилиси, на которую я послал свой доклад, был принят, и Сахаров послал свой доклад. И мы в одном самолете оказались. А из-за грозы над главным Кавказским хребтом самолет не смог его пересечь и приземлился в Минеральных водах аэропорту. И вот эпизод, очень характеризующий Сахарова. Я стою с Андреем Дмитриевичем, мы уже знакомы, разговариваю в проходе, когда все поднялись выходить из самолета на Минводах. Подходят стюардессы и предлагают Сахарову место в гостинице. Он, естественно, как человек вежливый, спрашивает, а вот молодому коллеге будет там место? Нет, говорит вежливо стюардесса, там гостиница маленькая, только для академиков и только для иностранцев. Тогда Сахаров сказал, нет, я не буду. Он очень демократичный, ему было неудобно что-то менять. И мы с ним провели ночь на стульях в аэропорту в Минводах.
Около 20 лет своей жизни Андрей Сахаров провел на закрытом объекте. Тогда он назывался «Арзамас-16», а сейчас «Саров». Это все еще закрытый город в Нижегородской области. Там Сахаров работал над водородной бомбой. Отец моего собеседника, Лев Альтшуллер, был коллегой Сахарова по объекту. Так что Борис Львович вырос на объекте и помнит первую жену Сахарова, Клавдию Алексеевну.
Они живут в коттедже. Клавдия Алексеевна с детьми на какое-то время поехала в Москву и поручила Андрюше, что мышей очень много, оставила мышеловки и сыр, чтобы он расставлял, но с мышами боролся. Что делает Сахаров, когда остался один? Нарезает сыр кусочками, раскладывает на крыльце без всяких мышеловок для мышек. Это Сахаров, да.
Вернувшись с объекта, Сахаров активно включился в работу правозащитного движения. Он участвовал в акциях протеста, подписывал письма в защиту политзаключенных, ездил на суды и всегда пытался помочь несправедливо осужденным.
Я вспомнил, я привел к нему одного из зэков, освободившихся в 70-х годах, Юру Белова. Вот. Он просил аудиенцию Андрея Дмитриевича, чтобы поблагодарить его за его обращение в защиту политзеков и освобождение самого этого Юры.
Бывшего диссидента Алексея Смирнова вы уже слышали. Это он удивился манере Сахарова во время выступления на съезде.
Тогда впервые мы сели, минут, наверное, 30 говорили. Меня поразило то, что такой ритуальный визит, казалось бы, ну, что такое благодарность. Андрей Дмитриевич так сумел повести разговор, что сразу же, через уже буквально минуту, стало легко всем. Понимаете, вот, и напряженность ушла абсолютно. Он настолько естественно и просто себя вел. Вот. Позже я это увидел второй раз только за границей, когда увидел первую эмиграцию дворян. Их простота, естественность и отсутствие какой-либо наигранности, искусственности меня поразили.
Благодаря диссидентскому движению Сахаров познакомился со своей второй женой, Еленой Боннер. Ее Андрей Дмитриевич нежно называл Люсей. Но в начале знакомства их общение носило исключительно деловой характер. Вспоминает сын Боннер, Алексей Семенов.
Мама поехала отвезти ему материалы по делу Кранида Любарского. Ну и вот мама повезла Андрею Дмитриевичу эти материалы. Я просто был с ней. Мне было лет 11, наверное, может, 12. Мы приехали, естественно, я вел себя скромно, но смотрел с большим интересом. И там был Андрей Дмитриевич, такой очень домашний, в кофте, в замухрышках, надетый на одно плечо, как я потом выяснил, он чаще всего так очень любил именно надевать. Одну руку наденет, а вторую накинет на плечо. Так удобно ее откинуть, когда потом что-нибудь пишешь, скажем, потом снова накинуть. Но тогда я первый раз вот увидел, что у него такая привычка.
У меня тоже есть воспоминания о Сахарове, хотя и косвенные. Когда я училась в школе, однажды на уроке литературы наша учительница Татьяна Леонидовна заговорила о Сахарове. Уж не помню, почему он ей пришелся к слову, но явно в 8 классе мы не проходили его правозащитные тексты. Но спустя почти 15 лет после съезда депутатов она с восхищением вспоминала Сахарова как человека, выдерживающего противостояние с огромным залом. Как-то очень искренне сопереживая, она говорила о силе его духа и достоинства и ругала депутатов, которые не давали ему закончить речь и смеялись над ним. Наверное, она хотела и в нас, школьниках, воспитать вот это умение не бояться и не сгибаться, даже когда ты один против всех. Но вернемся в летнюю Москву 89-го. Мне в то время исполнилось 2 месяца, я живу за полярным кругом, слыву ужасной плаксой и, конечно, совсем не интересуюсь тем, как в далекой столице 2500 взрослых меняют мою страну. А вот дедушка Марины Сахаровой-Либерман, академик Сахаров, настроен серьезно. Что же он так хотел донести своей речью до участников съезда? Зачем нужно было нарушать регламент, спорить с Горбачевым, задерживать целый Кремлевский дворец? В стране вовсю кипит перестройка. У власти Горбачев, первый руководитель Советского Союза, готовый к решительным переменам, переходу к рыночной экономике, налаживанию контактов с Западом и общей демократизации строя. Но Сахарову кажется, что реформы идут слишком медленно и выполняют скорее декоративную функцию. Он считает, что народные депутаты должны взять быка за рога и ускорить перестройку, иначе перемены сойдут на нет. Поэтому к съезду Андрей Дмитриевич пишет декрет о власти. По задумке, он должен был стать основным документом съезда и задать новый вектор реформ. Одним из важнейших пунктов декрета стала отмена 6-й статьи Советской Конституции, по которой страной фактически руководила партия.
И там же он сказал об отмене 6-й статьи Конституции. Нужно сказать, это я ему подсказал.
Это физик Анатолий Шабат, коллега Сахарова сначала по научной, а потом и по политической работе.
Да, у меня даже бумага есть, где он мне дал свое выступление на съезде, где он представлял декрет о власти, и там ничего не было сказано о 6-й статье. Я ему позвонил и говорю, ну как же так? В Конституции написано, что партия руководящая сила. Но когда он это увидел, он на следующий же день ввел в свое, у него было повторное выступление, ввел сюда это требование, ликвидацию 6-й статьи Конституции.
Текст декрета о власти я обсуждал с некоторыми друзьями, в том числе с Толей Шабадом из группы поддержки. Но окончательный текст я написал накануне съезда и не успел с кем-либо обсудить, в том числе первый пункт об исключении статьи 6 Конституции СССР. Руководящие и направляющие силы советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза.
Кроме отмены 6-й статьи Конституции, в своем декрете Сахаров предлагал перейти к федеративной системе устройства, объявить свободу слова и информации, а также сократить вдвое срок службы в армии. Тогда срочники служили 2 года, а на флоте вообще 3. За время съезда Сахаров несколько раз пытался выступить с декретом, но ему не давали слова. Он даже попросил о личной встрече Горбачева, но тот сказал, что съезд не может заниматься всеми законами сразу. Их слишком много. Однако Сахаров продолжал настаивать. И, наконец...
Съезд подходил к концу. Я продолжил свои попытки добиться выступления. Наконец, уже под занавес Горбачев дал мне слово. Он пытался ограничить мое выступление 5 минутами. Я возражал, требуя 15 минут, так как мое выступление носит принципиальный характер. Я ссылался на то, что был записан в прениях по его докладу и на свое положение в обществе. Горбачев не соглашался. Я начал говорить, не имея подтверждения права на 15-минутное выступление и рассчитывая добиться этого просто упорством.
Что было дальше, вы уже знаете. Сахаров провел на трибуне 14 минут. Перекрикивая аплодисменты, увещевания Горбачева и смех депутатов, он все-таки зачитал важнейший документ, который должен был поставить страну на новые рельсы. И хотя большинство сидящих в зале не хотели его слушать, все же его слова были услышаны.
Его услышали актеры и вся страна, же на всю страну транслировалось. Не просто так, на миллионы. Он обращался к гражданам СССР, поэтому он и не кончал говорить, когда его затыкали рот там. 14 минут говорил вместо 5. И это все очень серьезно. И шахтеры, которые объявили забастовки через месяц после окончания съезда в июле, Донбасс, Кузбасс, Воркута, они же были лозунги, взятые из декрета о власти Сахарова, который он тогда объявил. То есть он обращался к народу, чтобы он поддержал Горбачева в его хороших начинаниях, а не Горбачева, который тормозит перестройку. Ну вот, если бы Сахаров не умер, то тогда бы, конечно, другая была бы история России. Он всегда побеждал. Он из демократии победил бы. А так ничего не получилось.
Вечером в конце заседания зазвучал гимн Советского Союза. Весь зал встал. И только академик Сахаров остался на своем месте. Работавший на съезде фотограф снял знаменитую фотографию. Андрей Дмитриевич сидит в кресле, глядя куда-то в сторону, а вокруг него, стоя, замерли сотни других народных избранников.
И это тоже не было позой. Это очень важно, понимаешь. Это была естественная реакция разумного человека, умеющего отвечать за свои действия и рассчитывать эти свои действия. Это сталинский гимн. Зачем? Вот, и так бы. Он понимал, что такое в 6 утра в тюрьме, когда подъем начинается с гимна. Представьте себе, что вы заключенный, и у вас играет гимн вашей страны как побудка, как сигнал к подъему. Да? И рано или поздно это, конечно, сначала вызовет издевательством, потом вызывает ненависть просто-напросто. И так по всей стране. Там, да, 1 миллион зэков, да, и все это слушают. Ну что такое? Большего издевательства над своей страной и над этим же самым гимном придумать себе нельзя. Вот он это знал. И он поэтому сидел.
Декрет о власти так и не поставили на голосование. Но все-таки, благодаря настойчивости автора, его идеи зажили своей жизнью. Через год, в марте 90-го, 6-ю главу Конституции действительно изменили так, что коммунистическая партия потеряла привилегии. В 93-м срочную службу в армии сократили до 1,5 лет. Правда, в 96-м из-за чеченской кампании ее вновь увеличили до 2 лет. И только с 2008-го призывников стали забирать на 1 год. После распада Советского Союза регионы России подписали федеративный договор, образовав таким образом Российскую Федерацию. И в этой новой стране, как и настаивал Сахаров, действительно случился расцвет свободы слова. Однако сбылись не только предложения Сахарова, но и его опасения. Вот что во время выступления Андрей Дмитриевич говорил о безальтернативных выборах, в результате которых Михаил Горбачев стал председателем Верховного Совета, по сути, главой государства.
По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. А если когда-нибудь это будет кто-то другой?
Но в тот вечер, 9 июня 1989 года, Андрей Сахаров еще не знал, какие плоды принесут его упорство и мужество. Он вышел из Кремлевского дворца съездов и пошел к Спасской башне, где его ждала жена, Елена Боннер.
В дни съезда у нас с Люсей сложился особый быт. Утром меня отвозил к Кремлю, к Спасской башне, академический водитель. Я его отпускал и шел к дворцу съездов, 5 минут по внутренней территории. Люся же включала телевизор и, не отрываясь, смотрела и слушала. Время от времени ей звонила Зоря, двоюродная сестра, или кто-либо еще из Москвы или Ленинграда, и возбужденно спрашивал: «Ты слышала, что они сказали? Что это значит?» Как только объявлялся перерыв, Люся бежала к машине, подъезжала к Спасской башне и ждала меня у цепи, которой была отгорожена центральная часть Красной площади, закрытая в дни съезда для всех, кроме его участников. Я выходил, и мы вместе ехали обедать в ресторан гостиницы «Россия». Потом она подвозила меня к Кремлю и возвращалась к телевизору. Вечером она вновь встречала меня. В эти напряженные дни мы были духовно вместе. В этот вечер мы все чувствовали себя победителями. Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением трагичности и сложности положения в целом, с пониманием всех трудностей и опасностей ближайшего и более отдаленного будущего. Если наше мироощущение можно назвать оптимизмом, то это трагический оптимизм.
Это была первая серия подкаста «Сахаров». Слушать его можно на любых платформах, на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, в Кастбоксе, в общем, там, где вам это удобно. Подписывайтесь, ставьте лайки и особенно пишите комментарии. Может быть, у вас или вашей семьи есть своя история о Сахарове. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Так что скоро опять услышимся. И будьте как Сахаров. Не бойтесь.